В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвали, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. После Гахария или вследствие Гахария? Как Грузия проводила старого премьера и встретила новый виток политического кризиса? Автомобиль не роскошь, а средство майнинга. Зачем помощник абхазского депутата пытался провести оборудование для добывания биткоина? Резистентный мир. Спасут ли бактериофаги Грузию и мир? Все это, а также парламент не место для протеста, как Южная Осетия постепенно превращается в режимный объект. Регби грузинской мечты. Что стоит за скандалом с выборами в спортивном союзе? Грузинское правительство пошло в разведку с ОМВ Петром и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. После Гахария на этой неделе прошло много событий, которые обострили грузинский политический кризис. И вчера оппозиция попыталась снова достучаться до власти, устроив многочисленный марш свободы. На акции протеста в здании парламента ее лидер назвали условия для начала диалога с грузинской мечтой. Освобождение лидера на движение Ники Мелия и досрочные парламентские выборы. Там же оппозиция сообщила о графике бессрочных акций протестов и пикетов, если власть ее опять не услышит. Как успела заметить Мзия Парисяшвили, в правящей партии бессрочные планы оппозиции никого не впечатлили.
Превратить проспект Руставели в главный очаг протеста и палаточный городок, пока страна не освободится от режима Иванишвили, обещали оппозиционные лидеры своим сторонникам, собравшимся у здания парламента. Их оказалось достаточно, чтобы из-за марша свободы на несколько часов оказались перекрытыми дороги, ведущие к парламенту, а потом и сам главный проспект столицы. Перед тем, как ознакомить общественность с дальнейшими планами, один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе зачитала письмо председателя партии Ники Мелия из тюрьмы. Мелия находится в заключении уже четвертый день. Он был задержан спецназом в ходе штурма партийного офиса. Мелия в своем письме рассказывает, что гордится собой и никогда не чувствовал себя таким свободным, как сейчас, поскольку борется за свободу и справедливость в стране, в то время как власть обвиняет его в попытке госпереворота за участие в мирной акции протеста против российской оккупации во время Гавриловской ночи в июне 2019-го. Коснулся Ника Мелия и вчерашнего предложения Генпрокуратуры. Там готовы обратиться в суд с очередным ходатайством, теперь уже об отмене меры пресечения в виде ареста, если Мелия заплатит залог в размере 40 тысяч лари. В знак протеста делать этого не намерен, пишет в письме оппозиционный политик. С меня потребовали мзду за свободу. Хочу обратиться к тем, кто сегодня захватил наше государство и грабит. Свобода не продается, свободой не торгуют. Свободу нужно обрести, и да, порой она добивается оковами и тюрьмой. Здесь, как и в других местах, во время чтения письма Мелия, участники акции перебили Хатию Деканоидзе аплодисментами и одобрительными возгласами. Участникам акции протеста организаторы не только зачитали с листа письмо Мелия, но и озвучили единую и безоговорочную, как сказал лидер Лело Бадри Джапаридзе, позицию демократической оппозиции Грузии. Эти условия, которые согласны обсуждать оппозиционеры с властью, давно известны. Освобождение Ники Мелия и других политзаключенных, также назначение досрочных парламентских выборов по новой реформированной избирательной системе. Бадри Джапаридзе объяснил, почему так принципиальна оппозиция в этом вопросе.
Сегодня, после 100 лет со дня советской оккупации, режим Иванишвили представляет собой смертоносную опасность для свободы Грузии. После фальсификации парламентских выборов, незаконного ареста Мелии и взятия оппозиционной партии штурмом, опасность стала еще реальнее. Предательская политика Иванишвили устраивает только Россию, оккупанта. Чья задача – свержение нашего суверенитета.
Активист движения «За Грузию» Георгий Георгий Мумладзе был рад тому, что на 90-му дню их протеста с требованием досрочных выборов к стоящей у здания парламента к их одной палатке сегодня прибавились еще несколько. Там собираются ночевать активисты, приехавшие из регионов Батуми, Кутаиси, Гори, Тель-Ави.
Если мы оставим Мелия в тюрьме, мы все превратимся в советских граждан. Мы должны бороться до конца. Сегодня здесь останется ночевать еще больше людей. И мы скажем Иванишвили, что у него не получится наказать граждан, стоящих на акции протеста против оккупации.
Сказал Георгий Мумладзе. Полиция уже предупредила активистов, что разбивать палатки на проезжей части проспекта Руставели им не позволят, потому что на акции нет такого количества народа, которое перекрыло бы дорогу естественным образом. Движение на проспекте Руставели стало возможно после завершения митинга и перемещения части участников акции к зданию правительственной администрации. Тем не менее, оппозиция обещает желающим остаться на ночь у здания парламента, соорудить сцену и даже организовать бодрящие музыкальные номера. Об этом участникам акции протеста сообщил один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, который призвал митингующих громко произнести имена Ники Мелия и еще одного заключенного, совладельца ТВМ-товара Георгия Руруа, чтобы их голос был услышан властями и находившимся в парламенте депутатами грузинской мечты. Свободу Ники, свободу Георгию, громче, громче, не годится. Обращался Угулава к митингующим, которые почему-то не хотели возвышать голос. Стоящий рядом один из оппозиционеров тихо посоветовал соратнику: лучше закричить «Да здравствует Грузия!». Совет подействовал.
Каумар! Каумар!
Сакартвелос Гаумар, Джос, охотнее стали скандировать митингующие. Количество участников шествия не впечатлило депутата грузинской мечты Ираклия Заркуа. Он обратился к лидерам Лела и другим оппозиционерам не следовать капризам лидера нацдвижения и задуматься о здоровье и безопасности людей в пандемию.
Капризы Саакашвили, желающего, чтобы на улице вышли 2, 3, пусть 5 тысяч человек, не имеют рациональности. Основания. Если сегодня у нас 200 случаев ковид-инфицирования, то число может увеличиться. Я обращаюсь к господину Хазарадзе, другим здравомыслящим оппозиционным лидерам. Если ваша цель еще больше усугубить проблему вакцинации, пандемии, как это было летом, когда от 30 инфицированных число выросло до 5000, тогда возьмите на себя и эту ответственность.
А по поводу Ники Мелия у депутатов от правящей партии, в частности депутата Виктора Саникидзе, был такой вопрос. Если он не платит залог, какой он политзаключенный? А его однопартиец Алуда Гудушаури разводил руками.
Ну что делать, если он не хочет платить залог? Если он самоцелью ставит сидеть в тюрьме, не знаю, писать там какие-то мемуары, читать книги или углубить образование, это его выбор.
Что же касается акции протеста и требований досрочных выборов. Депутат Иракли Чикувани напомнил позицию правящей грузинской мечты.
В нашей стране свобода выражения обеспечена, и все могут проводить демонстрации. А в парламенте создана комиссия по расследованию итогов выборов. Если кто-то сможет доказать, что официальные итоги потасованы хотя бы на 1%, правящая сила готова к повторным выборам. Кроме того, планируется важная реформа избирательной системы. Есть парламентская рабочая группа, и в этом направлении идет очень активный динамичный процесс.
Тем не менее, бойкотирующие парламентскую работу оппозиционеры убеждены, что на фоне давления западных партнеров и с помощью бессрочных акций протеста и пикетов к зданию грузинская мечта вынуждена будет пойти на уступки. Очередное массовое шествие и пикет, на этот раз здание правительственной администрации, оппозиция планирует 2 марта. График протестных пикетов у МВД, суда, парламента у них расписан до 13 марта. Как предположил лидер стратегии Акмаш Шенебели Георгий Вашадзе, оппозиция рассчитывает, что с использованием всех рычагов она за 2 недели добьется результатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжим обсуждать главные события недели – протест грузинской оппозиции и отставку Георгия Гахари за некруглым столом. Что мы получим с уходом старого премьера, к которому многие его оппоненты вдруг почувствовали неожиданную симпатию, и с приходом нового, старого премьера, который начал свой новый сезон с удара кулаком по столу. Об этом Китиван Бачиришвили говорит с политологами из Тбилиси Торники Шарашинидзе и Рамазом Саквариелидзе.
Последнюю неделю грузинскую политическую реальность лихорадит настолько сильно, что даже видавшие виды аналитики с трудом соглашаются на просьбу заглянуть в ближайшую перспективу страны. Об одном турнике мы слышим много предположений вокруг и около этой темы в последние дни. И от самих политиков, и от ваших коллег, и в соцсетях. Но, мне кажется, уходим от общего знаменателя все дальше и дальше. Вот не претендуя в нашем некруглом столе на истину в последней инстанции, спросим и вас. Возврат Гарибашвили, так сказать, неостывшее кресло Гахария, это апофеоз кадрового голода в грузинской мечте и только? Или это чей-то ход с дальним прицелом? Вот перестать церемониться с надоевшей оппозицией и указать той на место.
Скорее всего, это кадровый голод, потому что до конца Зинаида Ивановича так и не ушел. Он таких обстоятельствах, скорее всего, сохраняет, я думаю, кое-какие рычаги влияния, когда дело касается таких важных вопросов, как назначение премьер-министра. И он захотел назначить самого верного своего человека. Таких у него осталось, наверное, двое. Это Гарибашвили и еще Маэц Китишвили. Он сделал выбор на Гарибашвили, скорее всего, исходя из того, что сейчас в стране кризис. Иванишвили, наверное, считает, что сейчас военное время, скажем так. От Маэц Китишвили, это, если я сейчас буду цитировать слова из крестного отца, она не военная канцелярия, она мирная канцелярия. Гарибашвили – это военный канцелярий. Вот на него пал выбор.
Причем, как утверждают, Китишвили и Гарибашвили чуть ли не враги.
Да, так говорят. Хотя я не думаю, что Скитишвили ушла из-за того, что назначили Гарибашвили. Скорее всего, она и правда устала, когда ее не назначили премьер-министру, она решила уйти на покой.
Батну Рамаз, вам не кажется, что Гарибашвили несколько идеализируется оппонентами, когда они говорят о нем как о жестком, об агрессивном политике, который способен утвердить и защищать авторитарный режим в государстве? Не видится ли вам, что это больше, может быть, даже комичная фигура, которая под показной жесткостью скрывает политическую неискушенность, некомпетентность и страх перед своим патроном? Ведь мало чем запомнился Гарибашвили в период своего первого премьерства.
Скорее всего, он и есть жесткий человек, хотя я, честно говоря, надеялся, что после первой неудачной попытки, правда, его первый срок премьер-министра, он был довольно, так сказать, неудачным, я надеялся, что какие-то уроки он вынес. Оказалось, что не так. И вот своим поспешным решением, штурмом офиса на отсвежение, он поставил очень трудное положение и себя, и Иванишвили, и, скажем так, целую страну очень трудное положение поставил. Если бы он на это не пошел, тогда мечта имела бы все еще огромные преимущества, потому что после выборов украинская мечта переиграла почти по всем пунктам оппозицию. Им удалось заручиться поддержкой со стороны Запада, что, кстати, им почти никогда не удавалось. Было и стало ясно, что оппозиция слаба и разрознена, так что у мечты был прекрасный шанс остаться на третий срок. Но вот штурм здания офиса на сближение, решение которого было принято сразу, как только Гарибашвили утвердили премьер-министра, на другой же день, на другое же утро, он коту под хвост, как говорится. Все свел к нулю.
Батну Рамаз, вы не находите, что немножко странно было бы говорить о самом Гарибашвили, когда за ним стоит совсем другой человек, который еще 6 лет назад щелкнул пальцами, и тот же самый Гарибашвили исчез из кресла премьера? Тот другой человек, о котором мы все знаем, он устал, обиделся или просто заигрался и теперь не находит обратной дороги?
Ну, вы говорите, наверное, об Иванишвили.
Да? Разумеется.
Ну, Иванишвили, уходя, сделал несколько заявлений, в том числе и в интервью, ну, написал письмо тоже, любит писать письма. И в этих заявлениях фигурирует такая позиция, такая мысль, что он надеется, что в ближайшем будущем появится такая политическая сила, которая сможет победить грузинскую мечту. И на следующих выборах, это в 24-м, эта сила будет уже во власти. Грузинская мечта будет остаться на втором месте. А национальное движение и другие сегодняшние оппозиционеры уже окажутся еще более на низких ступенях политической лестницы. И с этими словами он ушел. Ушел из грузинской мечты и из политики. Если бы он оставался бы в грузинской мечте, то это было бы слишком большая фора для грузинской мечты. А если он намеревается переместить грузинскую мечту на более низкую ступень, то его уход становится уже логичным. И поэтому у меня вопрос на данном этапе. Не является ли уход Гахария шагом формирования той третьей силы или той партии, о которой говорил Иванишвили, с расчетом на то, что эта новая сила будет побеждать на выборах 24-м? Если вот этот сценарий, то ситуация выглядит по-другому. Я не знаю, никто не знает реально этот сценарий или нет, но из-за того, что никто из нас не знает реальность, трудно судить, что происходит сейчас в грузинской политике.
Спасибо. Батно Турнике, а что вы думаете, что мы получили с уходом Гахария? На самом деле, позволяет ему этот уход возглавить третью силу, которую все давно ожидают как манну небесную? Та вообще он личность, которая не сложит руки, не уйдет в бизнес, скажем, или на покой?
Чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать, во первую очередь, вообще, почему он ушел. Он, правда, был против штурма здания на освежение, или попросту он давно хотел уйти, или попросту давно его притесняли, и слухи ходили, что его притесняла группировка Каладзе Кабахидзе, или просто-напросто потому, что он устал, тем более, что Грузия находится в тяжелом положении. Вакцинация еще не началась, как вы знаете. Экономика, конечно, в кризисе из-за пандемии. Так что еще не знаем, почему он ушел. Если он ушел просто потому, что он устал, и он просто-напросто был, скажем так, в безвыходном положении, я не думаю, что он станет формировать партию. Хочу его увидеть, но, скорее всего, я считаю, что он политику не пойдет. Посмотрим.
А если бы даже он пошел, к нему могут примкнуть серьезные политики? Ведь слишком много уже таких, которые не видят перспектив ни нацдвижения, ни мечты.
Знаете, в грузинской политике все может произойти. Те, кто его ругали, могут к нему присоединиться. Конечно, это может случиться. Такое мы уже не раз видели. Мы помним, как в свое время, какой одиозной фигурой был, например, Дьяджио Куашвили, и как он вдруг стал лидером оппозиции в 2007 году. Так что все, может, конечно, может быть.
Батно Турнике, теперь о главном. Многие ваши коллеги считают, что у мечты нет инстинкта самосохранения. Вот у меня вопрос, когда и на чем споткнутся власти? Наверное, не надо обладать большим политическим чутьем, чтобы понять, что они споткнутся. Другими словами, надо ли здесь говорить только о реакции Запада, или реакции внутри страны мало тоже не покажется?
Ну, они уже споткнулись на самом деле. Я не знаю, чем это было вызвано. Я всегда считал, что Иванишвили прекрасно развит как раз инстинкт самосохранения. Я не знаю, на самом деле, насколько он был в курсе, что Гарибашвили решился штурмовать офис на движение. Это очень интересно узнать. И если он был в курсе этого решения, тогда можно сказать, что, скажем так, он промахнулся. Подвел его инстинкт самосохранения.
Батну Рамаз, а чем и как страны-партнеры могут реально наказать мечту? Сегодня уже пошел вал заявлений штатов из европейских институтов, но как скоро там поймут, что эти меры могут не сработать или даже скорее не сработают? Я имею в виду, будут ли серьезные санкции?
Дело в том, что кроме того, сработают ли санкции, можно справляться и другой аспект такого шага – наказание. Наказание Грузии может повлечь за собой толчок этой страны в северном направлении. И вряд ли в задачах наших партнеров входит то, чтобы приближались, допустим, к России. И тут наказаниями и такими жесткими мерами в конечном счете не формируется та политическая картина, то политическое настроение, которое необходимо и нам, и Западу, чтобы мы и наше население двигались в направлении Запада. Следует отметить, что сейчас в связи с арестом Мелия и в связи с этими репликами западных партнеров, с этой критикой, что почему Запад ставит себя выше закона, почему призывает Запад, что надо уступить политическим оппонентам перед законом. Большой части населения нет того настроения, что с арестом Мелия нарушили закон. Наоборот, считается, что как раз защитили закон. А об этом свидетельствует и то, что народ на митинге вчера, ну, не ломался, большого количества народу не было. А если бы народ увидел бы, что происходит беззаконие, они бы вышли на улицу, на таких митингах выходили люди на улицу, когда они протестовали что-то государству. А вчера не вышли, так что в народе нет протеста. А если накажут за эти действия вчерашние западные партнеры Грузию, то протест будет уже по отношению к западным партнерам. И это, не думаю, что входило бы в задачу этих партнеров.
Ну вот немножко странно. Вчера многие говорили о том, что ситуация, которая сложилась в Грузии, льет воду на мельницу России в одно турнике. А сегодня все вдруг подхватили идею, что выигрывает от этой ситуации только Михаил Саакашвили. Как это понять?
Палка с двумя концами. Само собой, беспорядок в Грузии, скажем так, не играет в пользу Грузии, ну, скажем так, в пользу врага России. В то же самое время власть от этого слабеет и выигрывает Саакашвили. То есть в этом случае эти два предложения не противоречат друг другу. Слабеет как и страна, так и власть слабеет.
И последний вопрос. Каков самый безболезненный выход и каково радикальное решение напротив проблемы политического тупика Батнурамас?
Ну, наверное, будет в определенной степени повторные выборы более или менее безболезненными, но есть болезненная реакция у властей по отношению к повторным выборам. Там целая система аргументов, почему нельзя допустить эти выборы. Но, наверное, для меня самым безболезненным было бы, если бы все недовольные властями оппозиционеры вошли бы в парламент, их было бы большинство в данном случае, и пользовались бы парламентскими рычагами для достижения всех своих целей. Оставшись на улицу и вызывая хаос, конечно, выигрыши остаются Саакашвили и Россия. Саакашвили, потому что он хочет революцию, а не выборы, для оправдания его задач, для решения его задач как раз нужна революция. А Россия, потому что нестабильность в этом регионе на руку России, где на Кавказе у него лишь Грузия осталась без своего прямого влияния.
Поднаторники?
Это интересный вопрос, насколько лишь Саакашвили устраивает революцию. В этом есть доля правды, что сказал Батнурамас, потому что, конечно, у партии Саакашвили на движении есть высокий рейтинг, но в то же самое время у них есть и высокий антирейтинг, то есть негативный рейтинг, то есть очень многие люди не хотят возвращения на движение к власти. В этом положении, конечно, его революция, скорее всего, устраивает, но насколько это получится, это другой вопрос. Я думаю, что Грузия, если от чего-нибудь устала, то это революция. От революции точно страна очень устала, больше не хочет.
Гостями Кетеван Бучеришвили за некруглым столом были Рамаз Саакварелидзе и Торники Шарашанидзе. Скандалы преследуют молодого абхазского политика Лашу Саакания. В августе прошлого года ему пришлось уйти по собственному желанию с должности помощника президента самопровозглашенной республики. А теперь он уволен с должности помощника депутата парламента. На этот раз в связи с незаконным ввозом в Абхазию оборудования для майнинг-ферм. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Бурное обсуждение в абхазском обществе вызвало сообщение о том, что помощник депутата парламента Лаша Саакания освобожден от занимаемой должности, которая, правда, официально не оплачивается. В связи с тем, что при пересечении государственной границы на КПП ПСОУ в служебной депутатской машине, за рулем которой он находился, было обнаружено оборудование для добычи криптовалюты. Напомним, что ввоз такого оборудования, равно как и деятельность майнинг-ферм, была запрещена в конце прошлого года до июня 2021 из-за энергетического кризиса в республике, в значительной мере обусловленного бешеной, если так можно выразиться, работой этих самых майнинг-ферм. С чего в информационном пространстве началась история с помощником депутата? Во вторник, 23 февраля, в кабинете министра Абхазии состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам контроля над выполнением запретов функционирования майнинговых ферм. Констатировалось, что за короткий срок с 20 января по 23 февраля потреблено уже 290,5 миллионов киловатт-часов, то есть почти треть объема электроэнергии, а перетоки, которой была достигнута договоренность с российской стороной на период капитального ремонта Ингургэс, а впереди еще весенние месяцы. Да, было похолодание, но ни у кого нет сомнений, что несмотря на запрет и отключение криптоферм после рейдов, майнеры находят всевозможные обходные пути, чтобы подключаться к энергосистеме страны. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган ознакомила присутствующих с ситуацией по регионам.
Рост объема нагрузок под Кварчалу варьируется за февраль в пределах 200 тысяч киловатт-часов в сутки, Гал 170 тысяч киловатт в сутки, Ачимчира плюс 300 тысяч киловатт в сутки, Гулерипш плюс 240 тысяч киловатт в сутки, город Сухум плюс 800 тысяч киловатт-часов, Сухумский район 150 тысяч киловатт-часов, Кудаута плюс 500 тысяч киловатт-часов, Гагра 700 тысяч киловатт-часов. Итого общий объем нагрузок, которые вырос за февраль, составляет 2,5 миллиона киловатт-часов.
Видеоролик с репортажем канала Абаза ТВ об этом совещании пользуется сейчас большим вниманием в соцсетях. Впечатление информационной бомбы произвело выступление недавно назначенного председателя ГТК Атара Хеция, сообщив, что за последнее время отмечается в основном вывоз через границу аппаратов по добыче криптовалюты более 6600 штук. Это свидетельствует о том, что часть майнеров все же решила не нарушать запрет властей Абхазии и заняться майнингом, вероятно, в России, хоть там электроэнергия и намного дороже. Он добавил, что фиксируются отдельные случаи попыток ввоза машинок в республику.
В частности, недавно была задержана машина одна, служебная, депутатская машина, на которой изъяли 7 аппаратов. Один аппарат, он практически выполняет работу там 6-7 аппаратов, все-таки с водяным охлаждением. Люди уже тихо-тихо, которые побогаче, они переходят уже на такие аппараты. И они бесшумнее работают, чем остальные.
Вчера пресс-служба Народного собрания парламента Республики Абхазия распространила сообщение. Действительно, парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП ПСОУ, следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем автомобиля находился помощник депутата парламента. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности. Конец цитаты. Именно так, без указания имен депутата и его уволенного помощника, со ссылкой на пресс-службу сообщили о случившемся некоторые СМИ. Но подавляющее большинство интернет-пользователей посчитало это, мягко говоря, недальновидным, сродни попытки утаить шило в мешке. Одни комментаторы в Фейсбуке негодовали, у них что, нет имен и фамилий? Другие, которые уже знали по информации, как по сарафанному радио, так и из других СМИ, что это Илья Гуня и Лаша Саканя, делились с ними этой информацией. Депутат Илья Гуня по сообщениям СМИ заявил, что провоз оборудования с ним согласован не был. По его информации, рядом с Саканя находился владелец оборудования по фамилии Хухубия. В изустных и интернет-комментариях, разумеется, тут же вспомнили о том, как в августе прошлого года Лаша Саканя, помогавшему завести на территорию Абхазии через КПП «Ингур» икону «Новодел», дар Илырскому храму от партии «Альянс патриотов Грузии», который вскоре вернули обратно, после разразившегося скандала пришлось покинуть должность помощника президента Абхазии. Злые языки рассуждали. Нельзя, говорят, дважды войти в одну и ту же реку. Но Лаше это удалось, распрощавшись сперва с корочкой помощника президента, а потом с корочкой помощника парламентария. Сперва после пересечения пограничной реки Ингур, а потом пограничной реки Псоу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. В Москве возложение цветов на Большом Москворецком мосту приняли участие посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннард и Марис Рейхстинш, а также временный поверенный Польши Яцек Шлядевский и другие дипломаты Евросоюза. Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение 4 часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений с соблюдением социальной дистанции, напоминает канал «Настоящее время». Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления может быть причастно окружение президента России Владимира Путина. В июне 2018 года правоохранительные органы вернулись к расследованию дела и допросили осужденных в колонии. Следователи заявили, что по делу есть определенные подвижки, но раскрывать детали не стали. Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки населения и экономики страны, предложенный командой нового президента Джо Байдена. Он обойдется правительству почти в 2 триллиона долларов. Среди предложенных мер – выдача большинству американцев сумм в размере 1400 долларов единоразовой помощи, повышение минимальной зарплаты в стране в 2 раза до 15 долларов в час и выплаты бизнесу. За поддержку пакета мер проголосовали 219 конгрессменов, 212 были против. Теперь одобрить их должен Сенат. Он поровну разделен между демократами и республиканцами, но при равном числе голосов за и против решающий голос будет принадлежать вице-президенту Камале Харрис. Критики законопроекта опасаются, что вливание еще почти 2 триллионов долларов в экономику может перегреть ее и подстегнуть инфляцию. Повышение минимальной зарплаты может также снизить конкурентоспособность бизнеса, предупреждают они. Сторонники настаивают, что с негативными последствиями закона, если они будут, можно будет бороться позднее. Украина вводит новый пакет санкций против 10 граждан, близких к бежавшему из страны бывшему президенту Виктору Януковичу. Это последнее из серии решений администрации нынешнего украинского лидера в отношении лиц, имеющих связи с Россией. Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил 26 февраля, что санкции затронут в частности бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главу службы безопасности Украины Александра Якименко и 8 других бывших сотрудников силовых структур, передает украинская служба «Радио Свобода». Захарченко обвиняет в применении силы с трагическими последствиями против участников антиправительственных выступлений в 2014 году. Он позднее бежал в Россию вместе с Януковичем.
Эхо Кавказа. Новости.
Несколько десятков человек, требующих освобождения лидера грузинской оппозиции Ники Мели, провели ночь в палаточном городке у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости Грузия». Представители разных партий, а также гражданские активисты решили остаться на проспекте Руставели после окончания масштабного протестного шествия 26 февраля. Митинг продолжился выступлениями диджеев. До поздней ночи со сцены, установленной на проезжей части, звучала электронная музыка. Организаторы обеспечили протестующих горячими напитками, чаем и кофе. После наступления комендантского часа между активистами и полицейскими произошла небольшая перепалка. Сотрудники МВД призвали протестующих освободить проезжую часть, однако те отказались подчиняться. В итоге автомобильное движение на проспекте Руставели удалось восстановить только после полуночи. Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботиться о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано 27 февраля в студии новостей телеканала «Формула». В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет грузинская мечта. Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство Грузии, в частности, провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность, а также прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ. О проблеме безопасности журналистов в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани поздравил работников республиканских СМИ с профессиональным праздником. Журналистов и сотрудников информационных изданий с Днем работников средств массовой информации поздравил также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба. Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов. Об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский, отвечая на вопрос о том, помешает ли существующая в стране обстановка привлечению инвесторов. Как заявляет Гия Вольский, нет такого рейтинга в мире, в котором бы Грузия не занимала ведущее место в плане свободы слова, демократии, бизнеса, независимости суда или медиа, передает Интерпресс-Ньюс.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Парламент не место для протеста. Анонсированная вдовой Иналы Джабиева встреча с депутатами и общественностью прошла под открытым небом у парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Людей не пустили в здание парламента, так как спикер в последний момент отозвал свое согласие на ее проведение в стенах законодательного органа. Семья Джабиева объявила о прекращении акции протеста на центральной площади Цхинвали. Ирина Келексаева следит за развитием событий.
Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась к согражданам через свои социальные сети. Она предложила публично обсудить общественно-политическую ситуацию в республике, использовав для этого площадку парламента с участием депутатов и общественности. Реакция проправительственных анонимов на это объявление была жесткой. На Сотиеву посыпались оскорбления и обвинения в политических амбициях. Вице-спикер парламента Петр Гасев сразу же поспешил дать комментарий журналистам, где объяснил, что граждане имеют право собраться на санкционированный митинг, но если они намереваются прийти в парламент, то необходимо заявление депутатов на проведение собрания или сессии. Такого заявления в парламент на имя председателя пока что не поступало. Однако вывешенное в тех же социальных сетях заявление на имя спикера парламента Алана Татаева от группы депутатов опровергло слова вице-спикера. Накануне официальные СМИ распространили и заявление аппарата парламента, в котором сообщалось, что руководство разрешило проведение 26 февраля встречи оппозиционных депутатов с избирателями в здании законодательства органа. Однако люди, которые пришли сегодня на встречу, пройти в парламент так и не смогли. Сотрудники госохраны закрыли все двери, ведущие в здание. Через центральный вход пропускали только сотрудников парламента. Депутаты вышли к собравшимся на улицу и сообщили, что спикер Алан Татаев переиграл свое решение и предложил перенести встречу в другое место. Оксана Сотиева прокомментировала ситуацию «Эху Кавказа» так.
Ну, что сказать. Я думаю, что любые комментарии здесь вообще неуместны. Мы все были уверены, что нас запустят, потому что парламент, как и для всех, то место. Я думаю, что любой депутат, и почему нас вообще разделяют на оппозицию и на другую сторону, я не могу понять. Мы были уверены, что нас запустят в парламент и разрешат нам провести это собрание. Все почему-то писали, что это политика, что я куда-то рвусь, я никуда не рвусь. Мы просто хотим добиться справедливости, и не более.
Сказали, что якобы могут быть провокации, и поэтому предложили переместиться в здание Совпрома.
Нет, какие провокации? Мы собрались. Во-первых, мы хотели провести это собрание и связать его с нашим уходом с площади, потому что, во-первых, здоровье мая для нас сейчас главнее всего, и, во-вторых, я же Адана. Скорее всего, я тоже попаду в больницу, и мои дети просто мирно хотели собраться, обсудить.
По словам Оксаны, в числе приглашенных на встречу сегодня были многочисленные посредники между ними и властью, в том числе члены инициативной группы из двух экс-президентов и трех политиков. Но никто из них не пришел. Помимо посредников ждали они представители общественной палаты, провластных депутатов. Встречу, которая в общей сложности длилась 3 часа, пришлось проводить под открытым небом. Кто-то в шутку предложил выступать спикером с крыш черных джипов руководства парламента, но для выступления выбрали ступени к центральному входу в здание. Кроме выступления оппозиционных депутатов, свое мнение выразили и депутаты первого созыва парламента Алимбек Плиев. Это место, эти лестницы священны. Здесь делалась история Осетии 30 лет назад, и мы проводили сессии. И, во-первых, мы не проводили их без кворума, при том, что шла война, бывали закрыты дороги. Не то, что до города, даже сюда было сложно добираться. Но даже если не бывало одного человека, мы посылали машину, чтобы привезти их. Мы никогда без кворума не принимали решений, чтобы легитимность наших решений не вызывала сомнений. И против нас работали не только силы внутри республики, но и за ее пределами. Но ни одна одна международная организация не сказала, что наши решения нелегитимны. И именно они стали основанием для того, чтобы Россия нас потом признала. А сейчас что происходит? Сделали сессию, собрали на нее бюджетников. Я ничего против них не имею, они все боятся, потому что их зарплаты кормят семьи. Но что произошло здесь тогда? Такого еще никогда не было, чтобы перекрыть все, что мы сделали, большим камнем. Белоплиева.
И дошли мы до чего? Дошли мы до сегодняшнего дня, когда корабль, на котором мы сидим, он полностью расшатан. Его расшатали. Нету места народу, получается так. Нет места состраданию. Здесь говорили, как проходили эти сессии. Это действительно так было. И каждый из нас, депутатов, должен был отчитаться. Мы выражали свое мнение, зная, что весь народ следит за нами. Зал бывал полный, стояли люди. А когда не помещались, трансляция была на площадь. Вот она была демократия. Вот она была работа на благо народа, на благо республики, на объединение. Народ был един. Наша сила была един. Поэтому мы и победили тогда. Поэтому победили и войну мы тогда. А глаз народа – это глаз Божий. И почему не слышат? Почему сейчас вместо того, чтобы парламент, который выбирает народ, они должны были собрать нас, они должны были собрать людей, они должны были привести в зал, они должны были говорить. Не то, чтобы закрыли на нас двери и ворота, и чтобы здесь люди стояли. Это позорно. Значит, нет у нас парламента.
Все, кто пришли сегодня в парламент, ждали заявления Оксаны Сотьевой. Она поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что семья приняла решение завершить акцию протеста. Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех за то, что в течение стольких месяцев вы были рядом и перенесли их вместе с нами в эти холода. Хочу еще рассказать, почему мы вышли на Театральную площадь. Речь не шла о политике, об этом хорошо сказал в своем выступлении Алан Гаглоев. Они, депутаты, уговаривали нас этого не делать, что будет тяжело, холодно, что пусть потеплеет. Но сколько мы могли ждать? Сейчас мы должны уйти с площади, но это не значит, что мы перестали бороться. Наоборот, сейчас мы начнем свою борьбу еще активнее. И то, что сегодня здесь собрались люди, которые хотят справедливости и правды, вот за это вам спасибо. Нас называют кучкой людей, но мы не кучка людей, мы часть народа. Именно та часть народа, которая все еще борется за справедливость. Я думаю, когда понадобится, многие выйдут еще, потому что у многих есть дети. Два мальчика есть и у меня. Почему я должна бояться, что они вырастут и кто-то их тронет? Все должны бороться за правду и справедливость. Важнее этого сейчас ничего нет. Если мы будем бороться за это и не встанем рядом, то об нас вытрут ноги. Импровизированную палатку на центральной площади Цхинвала, в которой родственники Инала Джабиева провели 3 месяца, собираются убрать уже сегодня. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Регби грузинской мечты. Союз регби Грузии вновь остался без президента. Очередные выборы главы организации не состоялись на этой неделе из-за несостоявшегося кворума. За единственного правительственного кандидата, бизнесмена Иосиба Ткемаладзе, голос отдали только те делегаты, которых запугали власть, утверждают его противники. О событиях в Союзе регби рассказывает Серго Бригвадзе.
В Союзе регби новые лица. Точнее, лицо. Бизнесмен Иосиб Ткемаладзе, который претендует на пост президента этого спортивного объединения. В регби он появился недавно и с конкретной целью – взять под контроль организацию, утверждают многие действующие спортсмены и ветераны. Пока безуспешно. Сегодня в Союзе должны были состояться выборы нового президента. Единственным кандидатом на этот пост был зарегистрирован Ткемаладзе. Однако собрать кворум не удалось. Многие члены правления организации отказались участвовать в голосовании, ссылаясь на то, что 2 месяца назад Союз уже избрал президента, ветерана спорта Ираклия Абусаридзе. Однако тогда агентство гражданского реестра, ссылаясь на неточности в предоставленной документации, отказалось утвердить его в этой должности. Перед началом сегодняшней встречи на овчальской базе регби Абусаридзе и его сторонники вступили в словесную перепалку с Ткемаладзе. «Мы 30 лет живем этим спортом. Почему ты приходишь в наш дом без спроса?» – выкрикивали они. «Чтобы вам помочь», – отвечал Ткемаладзе. После несостоявшихся выборов благодетель заявил.
«Вы сами видели агрессию, что очень прискорбно. Я еще раз призываю всех к спокойствию. Меня представили 42 субъекта. Буду работать, и количество голосов возрастет».
Кворум составляют 50 делегатов, имеющих право голоса в Союзе регби. Пока такое количество сторонников Ткемаладзе собрать не удалось. Но работа над этим вопросом ведется, и выражается она в давлении, оказываемом на делегатов, утверждает бывший член сборной Грузии по регби Симон Мейсурадзе. По словам противников Ткемаладзе, последний такой случай произошел недавно, когда к президенту клуба Цикара Тенгизу Гоцеридзе, находящемуся в одном из госпиталей после операции, пришел некий представитель Союза и потребовал подписать доверенность для участия в голосовании. Этот человек поддерживает Ткемаладзе, в то время как сам Гоцеридзе в телефонном разговоре с корреспондентом телекомпании «Мтавари» сказал, что поддерживает экс-президента Союза Гочу Сванидзе.
Команды запуганы. Из-за угроз они решили переметнуться на другую сторону. Их вынудили силы. Так и планируют продолжать. Когда будет назначен второй тур, планируют набрать необходимое количество голосов. Этот Ткемаладзе даже не регбист.
Сказал сегодня журналистам Симон Мейсурадзе. Йосеп Ткемаладзе известен тем, что занимался строительством разных объектов в Абастумане и Цхалтубо, по данным многих источников, связанных с именем Бедзины Иванишвили. Бизнесмен и не скрывает, что дружен с экс-премьером Грузии. А это, в свою очередь, доказывает, что союзом регби пытаются завладеть власти, уверен Ираклий Абусаридзе.
Мы будем бороться за справедливость и не позволим узаконить это беззаконие. Я не стану строителем за 10 дней, и он не станет регбистом за это время. Поэтому пусть за регби отвечают регбисты, а строители строят страну.
Сказал он в интервью журналистам. На вопрос, почему власти стремятся захватить организацию, Абусаридзе и его сторонники не отвечают, советуя задать этот вопрос Йосепу Ткемаладзе. Он же, в свою очередь, говорит, что руководствуется лишь благими намерениями и планирует вывести организацию из кризиса. Очередные выборы президента Союза регби должны состояться в течение месяца. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии пошло с ОМВ Петром в разведку и решило предоставить ей соответствующую лицензию для работы на шельфе Черного моря. В правительстве это считают признаком оздоровления инвестиционного климата в стране. Насколько это соответствует действительности, выяснял Ираклий Аргиридзе.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натя Турнава сообщила, что правительство Грузии одобрило соглашение о добыче и распределении нефти, которое определяет будущие рамочные отношения между инвестором и правительством. Компания ОМВ «Петром» обрела широкую известность в январе прошлого года, когда приняла участие в открытом международном тендере на получение генеральной лицензии на разведку нефтяных и газовых ресурсов территориальных водах Грузии. Компания – дочка австрийской ОМВ Group со штаб-квартирой в Бухаресте, один из крупнейших игроков на румынском нефтегазовом рынке. Компания владеет электростанцией мощностью 860 мегаватт, которая покрывает около 10% энергопотребления Румынии. По утверждению Forbes, в 2019 году ОМВ Group была второй по величине компании в Австрии и 79-й по величине в Европе. На сегодняшнем брифинге Натя Турнава компании говорила с оптимизмом.
Сегодня правительство одобрило договор, который будет подписан в ближайшие дни. ОМВ «Петром» известна тем, что в 2012 году обнаружила на шельфе Румынии крупнейшее месторождение нефти «Домино-1». И мы надеемся, что ее деятельности и у нас будет сопутствовать успех. Тот факт, что группа такого масштаба в разгар пандемии заходит на наш рынок, свидетельствует об устойчивости нашего инвестиционного климата к внешним шокам. Мы рады появлению крупных инвесторов на нашем рынке.
По всей видимости, вторая часть заявления Турнава была ответом на заявления скептиков, которые указывали властям на неэффективность политики правительства по привлечению инвестиций. Напомним, уровень иностранных инвестиций за 10 месяцев прошлого года в сравнении с тем же отрезком 2019 года снизился на 24%. И совсем уж беспрецедентным для наблюдателей является превышение годового объема переводов из-за рубежа годовой же суммы инвестиций. К тому же рост политического напряжения последних месяцев явно не прибавил оптимизма наблюдателям. Об этом можно судить по вчерашнему интервью посла Израиля в Грузии Ран Гидора, в котором дипломат с известной долей скепсиса оценил инвестиционные перспективы Грузии.
Приоритетом в моей работе является привлечение инвестиций из моей страны. Главными для инвесторов являются три условия – независимый суд, политическая стабильность и прогнозируемое экономическое развитие. К сожалению, ситуация последних трех месяцев обращает прогнозы аналитиков и бизнесменов в отношении стабильности Грузии.
Некоторые представители грузинского бизнеса полностью разделили оценки посла, говорит глава Ассоциации строителей Иракли Рустамашвили.
Грузия находится в непростом положении, и, думаю, самым важным источником притока валюты следует считать инвестиции из-за рубежа. За короткий отрезок времени страна взяла миллиарды в долг. Лари нестабилен, народ на грани нищеты. Вдобавок ко всему начались политические дрязги. И как мы собираемся убедить инвестора вложить сюда заработанные деньги? Мы уже услышали, о чем говорят послы своим инвесторам. В этой стране нет справедливого суда, нет валюты. Все мечтают сбежать отсюда. И зачем сюда идти инвестору? Сюда рискнет прийти только авантюрист или любитель приключений.
В целом, по оценкам наблюдателей, при равных инвестиционных перспективах любой инвестор выберет более стабильные страны Восточной Европы, а не Грузию. Заявление правительства о далеких перспективах разведки полезных ископаемых является попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре, считают эксперты. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министерство туризма самопровозглашенной Республики Абхазия объявило победителем конкурса на туристический логотип Абхазии проект ассоциации «Хара Хакалаки». Представитель ассоциации художества Мадина Бегуава рассказала нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о конкурсе, идее логотипа и реакции на нее публики.
Мадина, расскажите, пожалуйста, кто авторы логотипа, победившего на конкурсе?
Художник, автор логотипа – это графический дизайнер Мария Айба, участник первого тура конкурса.
Мадина, на сайте Минтуризма обозначено, что авторами логотипа являются члены ассоциации Хара Хакалак. Если можно, поясните, пожалуйста, кто-нибудь еще соучаствовал в его разработке?
Насколько вы знаете, проходил конкурс какое-то время назад. Победил логотип «Мандарин». И наша инициативная группа, которая состоит из архитекторов, художников, то есть людей визуального искусства, мы посчитали необходимым выразить свое мнение об этом логотипе. Оно у нас сохранилось неизменным. Логотип плохого качества. Он недостоин представлять туристическую сферу нашей страны. Все, мы просто выразили на своей странице свое мнение и не предлагали свою помощь. Но Министерство по туризму обратилось к нам за этой помощью, и мы тогда вот включились в этот процесс. Причем, когда обращалось Министерство по туризму, речь не шла о втором этапе конкурса. Просто вот мы должны были предоставить работу. Участники группы «Харахаклек» решили воспользоваться услугами графических дизайнеров, которые, собственно, в этом конкурсе участвовали. Это Мария Айба, Виталий Жестков и Арина Чкадо. И совместно разработали идею, концепцию, ребята работали над своими логотипами. В итоге, к концу этого процесса, мы выбрали два варианта Марии и один вариант Виталия Жесткова. Арина потом вставляла уже отдельно свой логотип.
Мадина, расскажите, пожалуйста, об идее этого логотипа. Что вкладывали авторы в это изображение?
Логотип – это не только картинка. Это и слово, тоже и слоган. То есть это вот общее ощущение от картинки и от слова, которое заключено в этот логотип. Идеей нашей, главной, с которой мы отталкивались, было возродить слово «Апсна», наше самоназвание, как популярный вот такой бренд. В советское время «Апсна» почти равнозначно с Абхазией работала и было известно широкому кругу туристов. В последнее время оно как-то утеряло свою значимость и смысл, и нашей главной задачей было, собственно, возродить вот это слово «Апсна». «Апсна», как вы знаете, переводится «страна души», и, собственно, вот этот логотип – это такое условное обозначение души. Душа не может быть нарисована в нереалистичной манере, и такая современная стилистика, она была определена задачей. Кроме души, это и солярный символ, это спираль вообще, это очень древний знак, который обозначал солярность, жизнь, цикличность, движение вверх. Много смыслов, причем хорошего свойства вкладывали всегда люди в знак спирали.
Немножко раскройте скобки, расскажите, как проходил конкурс и как жюри выбирало победителя.
Ну, могу сказать совершенно точно, что конкурс был абсолютно открытый и честный. Когда нас пригласили помочь, изначально речь о втором этапе конкурса не шла. Но к концу нашей работы стало понятно, что будет конкурс. Не из большого, правда, количества участников, но вот мы представляли 3 логотипа наших ребят отдельно в вариант Ариночка Адо, и еще был представлен доработанный мандарин. Состав жюри был довольно обширный, я даже не всех знаю лично. В 2 этапа прошел вот этот конкурс. В первый день не было представителей из области искусства. Во второй день вот было принято решение, когда подошли художники. И, собственно, мы победили с перевесом в 1 голос.
Члены жюри, когда они подводили итоги и объявили ваш логотип победителем, они как-то обосновали, почему они отдали предпочтение вам?
Должна бы вам сказать, что практически равное количество голосов. Даже мандарин набрал почти столько же. Мнение жюри разделилось. Победили мы с перевесом всего в 1 голос. И обосновано это было именно художественностью. Логотип Ариночка Адо, собственно, схожий, как вы понимаете, да, это тоже душа, природа, солярный символ, вот у Арины только еще был кромлех. То есть, исходя из смысловой нагрузки, трудно было бы выбрать. Выбрали только из художественного образа этого.
Мадина, после того, как логотип был опубликован, в социальных сетях началось обсуждение в разных группах, много звучало оценок. Mm-hmm. Мониторили ли вы реакцию на ваш логотип? Можете ли вы сказать, что сформирована какая-то определенная реакция на ваш логотип? И как ваша группа на эту реакцию реагирует?
У нас большая группа, и в том числе и журналисты входят в группу Харахахлови. Они занимались мониторингом. Голоса разделились приблизительно 50 на 50. Я заверяю вас, что мы дали худшие реакции, потому что современная стилистика вообще сложно воспринимается, тем более в таком неподготовленном обществе, как наше. Кроме того, что я художник, я еще и преподаю историю искусства. И знаю, что во все времена новое видение визуальное трудно принимается. Когда мы выбрали такую лаконичную современную стилистику, мы совершенно точно знали, что реакция людей будет сложная. Мы к ней были абсолютно готовы. При этом мы понимали, что никак по-другому в современном мире вставлять современный логотип, вообще менять образ страны, не меняя стилистику визуальную, нельзя. Это наше глубокое убеждение. Мы стараемся максимально отвечать на отзывы людей, на корректные, естественно, аргументированно максимально, и видим, что вот ситуация меняется. Хочу отметить одну важную вещь. По мониторе в отзывах мы поняли, что совершили одну, ну, в общем, это достаточно существенная ошибка. Может быть, вы заметили, вот в нашем слове «апсна» есть такая запятая. Люди не поняли смысла этой запятой. Поскольку мы выбрали латинский шрифт, в связи с тем, что он международный, он действительно более графичный, более красивый. Но чтобы подчеркнуть такую аутентичность, мы решили таким образом связать латинское «п» с абхазским «п». Вот эта черточка должна была условно обозначить смягчение буквы «п». Но 2 недели для разработки шрифта – это критически мало. У ребят просто не было физической возможности полноценно работать над шрифтом, разработать его, тем более такую сложную задачу решить. И вот эта вот запятая вызвала у всех объективную реакцию удивления. Сегодня мы приняли решение всей группой, в общем, мы отказались от этой черточки. И еще должна вам сказать, позвонил профессор Хьюитт и сказал, что в нашем слогане, который мы написали на английском языке, там, где живет душа в переводе. Мы, конечно, консультировались, когда писали его, и до этого нам филологи говорили, что артикль «да» не нужен. Вот Хьюитт сказал, что нужен, и мы тоже вставили сегодня. То есть вот таких 2 исправления сегодня уже произошли.
А как Хьюитт отреагировал на ваш логотип?
Очень хорошо. Это, на самом деле, действительно большое количество людей. Это не голословное мое утверждение. Как правило, люди, которые приняли что-то в нашей среде, они не оставляют комментарии в социальных сетях. И вообще, людей активно в социальных сетях, это какой-то их процент стабильный, только на них ориентироваться нельзя.
С художницей Мадиной Бегуа беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Руднов. Всего доброго, до завтра.